Прочитаем из книги апостола Петра, из первой его книги, со второго стиха, первых пять стихов. Первое послание Петра, вторая глава, с первых пять стихов. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Аминь. Наверное, самая трудная тема для каждого из нас, как духовно возрастать. Вот когда начинаешь над этим задумываться, то понимаешь, как много во мне того, что мешает мне сказать, что я духовно возрастаю. Перед нами стихи, которые пишет апостол Петр для каждого из нас, чтобы научить нас своему опыту. Вот мы привыкли к слову «покаяние». Мы привыкли, что слово «покаяние» означает смену мысли на противоположное. Мы очень часто любим повторять, что покаяние – это «я шел от Бога и повернулся к Нему». Вот это и есть покаяние. Но Петр показывает нам, как человек своего периода, который был воспитан еврейской традицией, показывает, как человек того периода понимает вот это слово «покаяние». Он мыслит конкретно. И поэтому он говорит, что покается человек именно тогда, когда он отложит то, что мешает ему. Очень важно понимать, что если дословно перевести вот это слово еврейское, то оно означает «отлепиться от зла и прилепиться к добру». Вот апостол Павел говорит, Петр говорит каждому из нас, вот что значит «отлепиться от зла»? Он говорит «отложите всякую злобу». Очень часто можно себя поймать, что я говорю, у меня нет злобы. Но достаточно постоять в большой очереди, и вдруг кто-то начинает эту очередь еще замедлять, и вдруг в тебе рождается вот это непомерное ожидание сказать, ну, откуда это? Почему это есть во мне? Апостол Петр говорит, отложить ты должен. Ты же говоришь, что в тебе произошло покаяние. Отложите всякую злобу. Очень важно понимать, что это не просто закрыть в себе это. Это должно быть конкретно вот так вот, как мы иногда говорим, вообще, даже чтобы это не, как апостол Павел говорит, чтобы это даже не наименовалось у вас. Отложите всякую злобу и всякое коварство. Нам кажется, что иногда в нас и коварства нет. Нам кажется, это вот у разбойников вот этого мира, но очень часто мы сами начинаем думать о другом человеке и строить, и говорить, но я выведу его на чистую воду. Я покажу ему, вот чтобы у моего соседа там, который меня притесняет, я вот сделаю так, и пусть Господь ему еще добавит. Мы сами не замечаем на то, что коварство – это то, что не принадлежит нам, как христианам. Это то, что мы должны отложить, как сказано, как учит нас Господь. Что мы должны делать врагу? Благословлять его. Не строить планы, как ему отомстить. Не строить, как же сделать так.
а благословлять. То есть отложить всякое коварство и отдать Богу. Бог сам рассмотрит этот случай. Он сам поможет каждому из нас увидеть. И Петр вновь и вновь нам говорит: отложите всякое коварство. И лицемерие. Наверное, самое трудное. Вот с коварством еще что-то, вот с лицемерием так трудно нам быть такими, какие мы есть. Очень часто в нас слишком много масок. В церкви мы одеваем одну маску, на работе мы носим другую маску, с соседями мы третью маску одеваем, с детьми четвертую. А Господь через Петра вновь и вновь говорит: это тоже надо отложить. Отложите всякие маски свои. Вы такие, какие вы есть. Вы должны быть с каждым человеком под такими же, как Господь. Он не лицеприятен. Но, к сожалению, эти маски настолько к нам прилипают, что мы иногда не знаем, а на самом деле, какие мы есть. Апостол Павел говорит: вникай в себя. Вникай в себя. Посмотри, какой ты есть на самом деле. Перестань быть лицеприятен. Перестань быть лицемерным даже хотя бы перед собою. Петр говорит: отложи, оставь это все. И зависть, такое незаметное в нас. Мы иногда говорим: ну нету во мне зависти. Но почему нам хочется? Почему нам хочется больше, чем у нас есть? Зависть так часто прячется в нас, что нам кажется, что у нее в нас нету, и мы так спокойно говорим: да я никому не завидую. Но почему-то когда-то нам хочется купить лучше, еще лучше и еще лучше. А Петр говорит: отложите, отложите зависть, довольствуйтесь тем, что у вас есть. Поймите, что вам на самом деле нужно. Это опять надо отложить. Увидеть в себе эту зависть и опять отложить. И всякое злословие. Вот на той неделе так получилось, что я со своей двоюродной сестрой, которая в Италии, начали изучать Новый Завет. Вы знаете, меня что поразило? Что ее, как неверующего человека, еще такого близкого, который только приближается к Богу, который говорит: я с Богом разговариваю, с такой радостью всегда мне говорит: с Богом, Боречка. И вдруг она говорит: Боря, а как это в Нагорной проповеди? Она еще не знает, что это Нагорная проповедь. Как это так, что вот если я говорю другому человеку, что он пустой, он подлежит гиене огненной. Разве мы сейчас замечаем это в себе? Сегодня мы с такой простотой можем говорить о другом именно вот такими словами, а Господь нас говорит, что вот даже за то, что ты вот так думаешь и называешь другого пустым человеком, то подлежишь гиене огненной. Мы даже не задумываемся над этим. Сегодня, к сожалению, многие вещи, которые раньше даже не именовались, почему-то мы можем допускать. Допускать и снисходительно к этому относиться. Сегодня многие вещи, которые даже раньше не смотрелись, не наименовались, как один раз одна сестра так и сказала, вот когда в 50-х, 60-х годов Я даже боялась сесть за светскую литературу, потому что нас всегда учили, в чем застану, в том и судить буду. Как много мы сегодня себе позволяем говорить, ну, Господи, не сегодня. Вот сегодня можешь не приходить, потому что я сегодня делаю что-то для себя. В чем застану? И, к сожалению, то, что мы себе допускаем, мы допускаем дальше и в другом. И уже наши друзья могут себе позволить то, что нам даже не хочется слушать, а мы с таким упоением начинаем это слушать. И сами попадаем под это влияние, и то, что дальше в нас не должно быть, вот продолжаем и говорим, и начинаем злословить. И говорит, да, действительно, это так, и он такой, и это такая. Апостол Петр говорит, отложите это, отложите. Вот это и есть то, что мы должны делать со собой. Вот то, что сказал нам Господь. Очень часто мы неправильно, может быть, даже понимаем это слово «отвергни себя». Нам кажется, отвергни себя, это отвергни свое имущество, отвергни еще что-то. Но Господь говорит, отвергни вот эти все скверные привычки. Отвергни, что наполняло тебя до этого момента, то, что мешало тебе жить. Отвергни это, а это и есть отвержение себя. Вы обратите внимание, как трудно нам это сделать, как трудно нам прощать, как трудно нам любить, и как легко нам вновь и вновь то, что мы отложили, брать и говорить, и участвовать в этом. Потому что это и есть я. Это греховное «я», которое Господь вновь и вновь говорит нам, это надо отложить. И Петр научает нас и говорит, и возлюбите. Вот что-то он, мы отвергли, а вот самое главное, он не говорит, вот вы отвергли и все. Нет, он говорит, а взамен этого что мы должны сделать? Возлюбить Священное Писание, Слово Божие. И вновь хочется сказать, сестры, вы, наверное, самый лучший пример того, что тогда, когда Библия была такой ценностью, позволяли ли мы себе когда-то не почитать ее с утра или вечером? Или, может быть, 10 лет назад другое время было, наверное, было 25 часов в сутки, и поэтому мы могли себе позволить встать с утра, открыть Священное Писание и не начинать свой день, не почитав Священное Писание. Наверное, это и было, наверное, то, что говорил апостол Павел, это даже не наименовалось, как это так не читать? В древних канонах так и происходило. Может быть, сегодня даже кажется у нас это страшно, но там так и говорилось, что если человек не участвует три раза в хлебопреломлении, такого на отлучение. Почему? А как он в этом мире может жить без духовной пищи? Как он не может себе позволить, если завтра он подлежит суду, то есть в период первых веков гонения, когда тебя могут ко львам отправить, как ты можешь пренебрегать хлебопреломлением? Что еще важнее может быть в твоей жизни? Возлюбить словесное молоко. Как часто мы забываем, что Петр говорит нам, как младенцы. Кормящие мамы могут сказать, что стоит ребенку не дать молока. Что может ему заменить молоко? Ничто. Вообще ничего нету. Да, сегодня делают специальные смеси, но это тогда, когда у матери нету молока, другого выхода нету. Но самое лучшее то, что есть, и ребенок всегда выберет, младенец выберет материнское молоко. Это потом только мы начинаем его подкармливать какими-то смесями или еще что-то. Но самое главное, Петр нам говорит, мы должны вот это отложить и возлюбить чистое словесное молоко. Вот это и есть то, что на самом деле делало нас верующими. У нас даже не наименовалось, как это не прочитать. Но я же не забываю позавтракать, я не забываю пообедать, я не забываю поужинать. У меня всегда есть время это сделать. И даже если у меня времени не хватило позавтракать, я все равно приду и найду. Это очень важно мне сделать и позавтракать. Или пообедать, или поужинать. Не получилось с утра почитать Священное Писание, вспомнили, можно спокойно это сделать. Почему? Потому что я возлюбил. А когда я люблю, я не могу без этого жить. Я не могу себе даже это представить, даже одного дня без этого. Возлюбить словесное молоко, возлюбить Слово Божие настолько, что действительно оно становится чем-то очень важным. И мне всегда хочется сказать, что вот духовный опыт и братьев, и многих, и я с удовольствием могу сказать, я читаю Священное Писание всегда как в первый раз. Она не наскучивает, она не пресыщает, она мне постоянно дает возможность услышать себя так, как действительно себя, как в зеркале. Словесное молоко, это Слово Божие, оно всегда новое. Оно действительно богодухновенное. Оно действительно помогает нам увидеть и духовно напитаться. И ты встаешь и понимаешь, что мне нужно делать. Ты действительно понимаешь, что мне нужно исправить в себе. И в сокрушении, и Петр этому вновь и вновь говорит, что чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, как? Ибо вы вкусили, как благ Господь. И здесь очень важно нам осознавать, что через Священное Писание мы понимаем, что благ Господь. Это то открытие, которое вновь и вновь хочет до нас донести Священное Писание. Что благ Господь сегодня, сейчас. Не только вчера, когда мне было хорошо, но сегодня, особенно сегодня, когда мне очень плохо. Мне вновь и вновь хочется с умилением напомнить нам рассказ о том, что очень часто здесь приводится, что мы действительно похожи на того, кто видел вот это видение, что берег моря, две пары следов. И человек понимает, что это его жизнь. И там, где ему очень тяжело было, он вдруг видит, что остается только одна пара следов. И он говорит, Господи, но ведь там же мне было наибольше важно, чтобы Ты был рядом со мной. А Господь ему говорит, а я же нес тебя на руках. Это мои следы. Как благ Господь! И это действительно мы можем тогда понимать, когда словесное молоко, которое мы принимаем, воспринимается нами со всей полнотой. И благ Господь, когда нам трудно, когда нам тяжело, когда нам наиболее близок Господь. Нам кажется, Его нет рядом, но на самом деле Он держит нас на руках. Много и много раз хочется сказать, что Бог посылает те или другие обстоятельства не для того, чтобы, можно так сказать, просто отомстить. Но у него нет этого. Если он наказывает, то в послании к евреям, в 12 главе, автор Дух Святой говорит, что он, если даже вы, как родители, наказываете, чтобы исправить своего сына, потому что вы его любите, хотя вы жестоковыны, то не паче же Отец наш Небесный. Если он сына любит, то он его и наказывает. Не потому, чтобы отомстить, никто из нас не мстит своему ребенку, не говорит, вот ты мне это, я тебе это. Мы наказываем лишь только для того, чтобы исправить. Это мешает. От этого надо отсоединиться. Что-то мы не отложили в своей жизни. А Господь стучится в наше сердце и говорит, отдай, отвергни себя, отвергни вот это. А мы, как дети, говорим, нет. И происходит то, что Господу приходится вновь и вновь стучаться в нас уже через другие обстоятельства. И вот тогда и вступает в нашей жизни вот этот выбор. Что для меня важнее, вот то, что я, или то, что благ Господь ко мне? И когда мы умоляемся и понимаем всю ценность действий Господа в нашей жизни, мы становимся на колени и говорим, Господи, все тебе отдаю. Ничего нет во мне. Ибо ты благ. Ибо все, что окружает меня, идет мне во благо. И я хочу быть с тобою. И дальше вновь и вновь Петр напоминает нам, что, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Вот обратите внимание, он вновь и вновь нас рисует не теми мазками, которые рисует этот мир. Петр, зачем ты мне рассказываешь о Христе, что Он человеками отверженным? А Господь через апостола Петра вновь и вновь с нас говорит, никто вам не поставит памятник за то, что вы христианин. Наоборот, все будут говорить, что в кого ты веришь. Ведь сегодня это не модно. Сегодня это неправильно. Даже если ты христианин, но ты поступай так, как мы. Что ты такой фанатичный? Может быть, к вашему удивлению, к своему, вновь и вновь хочется, именно так было все время. Это не только сегодня. Цельс, который точно так же высмеивал христианство, вновь так и говорил, что с Богом надо иметь общение так, ты мне, я тебе. А эти христиане почему-то отдают свои жизни. Петр напоминает нам, что следование за Христом – это путь, который не всегда нам нравится. Христос так и сказал, отвергни себя, возьми свой крест. Когда мы несем свой крест, мы понимаем, что благ Господь, потому что Он идет рядом с нами и поддерживает нас, чтобы мы не упали. Но дальше происходит то, что на самом деле – Он говорит, исследуй за мной. Это не значит, что Господь только и ходит в собрание, сюда и домой к нам. И нам кажется, мы следуем за Христом. Но почему-то Христос нам говорит и побуждает нашу совесть, а ты вспомнишь, что там сестра, брат, ну, так не хочется, и погода не такая, и это, и что-то со здоровьем. Сколько раз я себе помню, как трудно идти на похороны. Но стоит пойти, и обратно уже летишь. И понимаешь, Господь правда говорит, что блажение быть в доме плача. Настолько пересматриваешь свою жизнь, что понимаешь, что ничего в этой жизни, вот ценность всей жизни. А Господь говорит, отдай эту жизнь. Отдай. Вот эти вот максимум 70-80 лет, отдай, а я тебе дам жизнь. Я же благ. Ты пойми, что я благ, я тебе не предлагаю ничего, которое может тебе навредить. И следуй за мной. Да, это узкий терновый путь. Недавно слышал притчу, которая как бы вот так образно говорит, что в образе невесты, то есть жених пришел к своей невесте, она еще была молодая, не готовая, он ей оставил и говорит, как бы оставляет ей определенные вещи и говорит ей, когда ты войдешь в возраст, приходи ко мне. Она и спрашивает, а как я узнаю, как тебя найти? Он говорит, когда ты идешь по дороге, перед тобой идет разветвление, ты, говорит, встань и посохом ударь по тропе. И там, где услышишь, я есть путь, ты по этому пути и иди. И вот она идет к своему жениху, перед ней развилка дорог, она бьет по одной дороге, а там вот это и есть путь. Она становится, не услышала то, что она услышала, но она услышала похожее. Она идет под второй тропинки, опять бьет и слышит тоже. Тот же самое это. Это и есть путь. И только самая незаковыристая дорога, она постучала по этой дороге и вдруг услышала, я есть путь. И вот, объясняя эту притчу, как бы так и произносилось, очень много дорог, которые произносят нам философы, ученые и так далее. Они нам говорят, и это путь, и этот путь. Я могу вам рассказать, что есть этот путь. Я готов показать, что есть вот такие учения. И только наш Господь говорит, я есть путь. Понимаете, это очень важно осознать. Один из профессоров в нашей семинарии, так, когда читал нам многие лекции, иногда так и произносил, а вот за эту идею я не готов умереть. То есть этим он хотел показать, что есть вещи, о которых есть мнение, но это не истина. Христианин идет за Господом. Он вновь и вновь идет за Господом, и Господь говорит, я есть путь. И этот путь всегда идет так, что это действительно отвержение своего эгоизма, своих удобств. И он почему-то идет к нерадивому соседу и ведет нас за собой, говорит, иди и посети, пойди и расскажи. Пойди и покажи своей жизнью. Но Он идет впереди нас. Он показывает нам этот путь. И как важно нам увидеть, что мы должны следовать за Ним. Но и здесь апостол Петр вновь и вновь нам напоминает. И сами, как живые камни, устрояйтесь из себя дом духовный. Это и есть церковь. Каждый из нас, как сегодня Алексей Михайлович так и сказал, вот как удивительно, мы сегодня обедали, он так и сказал, вот на нашем столе есть и кислое, и сладкое, и соленое. И мы, говорит, как люди, есть кислые, есть соленые, но без этого нельзя, а как вкусно. Апостол Петр напоминает нам, мы в церкви, как живые духовные камни, и устрояем из себя церковь живую, которая есть тело Господне. Это нам важно осознавать, что это не тот дом, который из идеальных кирпичей. Любой строитель вам скажет, как здорово строить из идеальных кирпичей. И не надо всегда что-то подправлять. Но каждый из нас понимает, вот вновь и вновь мое открытие, как говорится, духовное. Я как раз с сестрам один раз на молитве сказал, какой ужас, если бы все были как я. Бог создал нас такие, какие мы есть, и это счастье, что мы такие. Вот в этом и есть благость Божия, что вы сидите рядом со мною. Как важно нам осознать. Вот у православных есть хорошее выражение. Мы привыкли говорить, что вот каждый человек есть образ Божий. А по-гречески это звучит, каждый из нас есть икона. Понимаете? То есть это не просто изображение, любой рисунок, мы к нему относимся, это то, что помогает нам увидеть в другом человеке Бога. Нам важно осознать, что каждый из нас послан Богом. И я сегодня не случайно встретил вас, вы сегодня не случайно слушаете меня. Не потому, что я такой хороший, а потому, что Бог использует мою немощь для того, чтобы каждому из вас донести Слово Божие, чтобы каждый из нас понимал, что мы духовные камни. И вот хлебопреломление – это тот момент, когда мы вновь и вновь осознаем, чтобы стать идеальными камнями, нам и нужно отложить и прилепиться. Отложить себя – вот то, что здесь написал апостол Петр Духом Святым, и прилепиться к тому, что кто на самом деле благ. И через вот это единение устроять дом духовный. Устроять и понимать, что и я священник. Как много, и любим мы поговорить вот об этом месте, каждый из нас царственное священство. Это истина, да и аминь. Но как мы ведем себя, как священники, как царственная особа, как часто мы говорим, ну это вот для духовных, мне бы там чуть-чуть сбоку, еще что-то, и оправдываем себя, что мы еще с собой что-то прихватим, не отложив. Действительно, какое жалкое зрелище, когда человек наделен каким-то духовным званием, и вдруг мы видим, что замечаем, что он что-то делает непотребное. И мы сразу же в нас это все трепещет. И мы говорим, как он может? Но почему мы так же не относимся к себе и говорим, но я же такой же. Петр мне говорит, что я царственное священство. Что я не просто прихожанин, что я не просто человек, который пришел принести жертву, и все, больше от меня ничего не надо, дальше меня оставьте. А мы, Петр нам напоминает и говорит, священство святое, не просто священство, а священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Духовные жертвы приносит священник, каждый из нас. Кому? Богу. Здесь так Петр и напоминает. Благоприятный Богу. И добавляет. Самое важное в любой духовной жертве – это Иисус Христос. Что мы приносим эту жертву Иисусом Христом. Что бы мы ни делали, что бы ни... Так нам и учит Священное Писание. Делайте все это во Христе, как для Христа. Не только здесь, в собрании. Не только там, где мы можем сказать, нас могут увидеть, как христиан. В самых обыденных ситуациях. Это и есть... То, что на самом деле делает христианина христианином. Есть замечательные слова матери Терезы, которая так и говорит, проповедуйте Иисуса Христа всегда и везде. И вот для нас это всегда добавление не очень приятно, и если придется, то и словами. Мы готовы проповедовать Иисуса Христа всегда и везде только словами. Да, и это надо делать. Вспомните, Господь так и говорит, что они забывают, кто книжники и фарисеи. Он не сказал, не надо это делать. Он говорит, и это надо делать, но еще что-то не забывать. Вот нам Петр напоминает и говорит, что любая жертва должна приноситься Иисусом Христом. Он здесь, рядом со мной должен быть. Я не отделяю его от себя. Как часто я себя ловлю на мысли, что сделав какое-то доброе дело, простите меня, образно можно так сказать, что я уже себе леплю медальку и говорю, о, какой я хороший. И больше мне ничего не надо. Но читаешь это чистое словесное молоко, и тебе оно говорит, ты это сделал без Христа. Ты это сделал для себя. Рядом не было Его. Какой бы ты великий подвиг ни сделал, но если эта жертва не принесена в Иисусе Христе, не отдана все Ему, то это ничто. Читаешь сейчас Ветхий Завет, читаю Иеремию, и вдруг, вот вспомните, когда Господь ему говорит, ложись на правый бок, сколько дней это знамение для израильского народа, 369, если не ошибаюсь. И дальше он обращается к Богу, и если вот так вот подсудить, то он, кажется, каждый из нас бы первым делом сказал, как бы на меня люди посмотрят? Ведь в Иерусалиме каждый придет и скажет, если он увидит, что я тут делаю, на чем лепешки пеку. А его слова, прочитайте, это 4 глава. Его слова звучат так, Господи, я же пред Тобой ничего такого не делал. Ему не важно, как о нем подумают люди. Вот это истинное христианское отношение к делу. Прежде всего в нем возрастает вот это желание предстоять пред Богом. Это в нас желание, потому что мы вкусили, как благ Господь, и поэтому для меня нет ничего более ценнее, как осознать, как я стою пред Богом. И это вновь и вновь показывается во многих местах. То же самое вспомните Петр, которому спускается в вступлении, на кровле находится, и вновь и вновь ему говорит Господь, возьми и ешь. Он не говорит, а как на меня братья посмотрят? Я же это все не ел. Нет. Он говорит, Господи, я пред Тобой, я же этого ничего не делал. Как важно понимать, что вот то, что сделал Петр, он сделал в своей жизни, он отложил в своей жизни вот это вот оценочное, как Павел сказал, мне не важно, как судят обо мне люди. Это надо понимать, что только тогда эти слова нужно произносить, когда я стою пред Богом. Истинно стою пред Богом, когда я не заблуждаюсь. Как часто можно услышать, судья мне Бог. Как страшно эти слова. Люди не понимают всю силу этих слов. Судья мне Бог. Судья прежде всего мне Отец, который видит всю мою немощь, всю мою непотребство и все равно говорит, сын мой, как у Иуды есть, который милует, который возможно тебя поставить, который тебя прощает. И поэтому давайте вновь и вновь прочитаем эти 5 стихов и вновь напитаемся чистым словесным молоком, которое есть вот эти стихи. 1 Петра, 2 глава. Итак, отложите всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Аминь.